Книга Даниила, номер 23. Презрительные мужчины.
Сестра Уайт указала, что когда огромные здания Нью-Йорка будут разрушены, исполнятся стихи 1 и 3 18 главы Откровения.
«После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон великий, и сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего он напоил все народы, и цари земные любодействовали с ним, и купцы земные разбогатели от великой роскоши его“. Откровение 18:1-3.
К 11 сентября 2001 года цари земли уже вступили в блуд с римской церковью. После Второй мировой войны президент Гарри С. Трумэн впервые в 1951 году назначил посла в Ватикане. Его попытка установить политические отношения с папством была решительно отклонена Конгрессом Соединенных Штатов, но спустя десятилетия, в 1984 году, когда президент Рональд Рейган назначил посла в Ватикане, этого уже не произошло. К 2001 году все государства вступили в блуд с Ватиканом, установив дипломатические отношения с блудницей Тира.
К 11 сентября 2001 года все народы напились вина ярости ее блудодеяния. Вино Вавилона означает все различные заблуждения, которые проповедует папство. Но особый сорт вина, обозначенный в этих стихах, это вино ярости ее блудодеяния. Ярость папства — это его преследование тех, с кем оно не согласно. Оно осуществляет эти преследования, привлекая силу государства, чтобы делать за него грязную работу. Вино ее ярости — это ее особый сорт заблуждения, означающий применение государственной власти против тех, кого оно считает еретиками.
В период с 11 августа 1840 года по 22 октября 1844 миллеритский адвентизм, призванный выйти из темных веков и отделенный от протестантских церквей, которые тогда стали дочерьми Рима, стал истинным протестантским рогом у недавно появившегося зверя из земли. Петр указывает признаки этого вновь избранного Богом народа как нации.
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра 2, 9-10.
К 11 сентября 2001 года Церковь адвентистов седьмого дня уже неоднократно использовала политический аппарат правительства Соединенных Штатов для преследования тех, кого она считала еретиками. Задолго до 2001 года адвентисты уже испили особого вина Вавилона, которое символизирует использование государственной власти для преследования тех, кого они считали еретиками.
Ефрем является символом восстания Иеровоама и Северного царства Израиля. И Исаия начинает 28 главу, называя церковь адвентистов седьмого дня пьяницами Ефрема.
«Горе венцу гордости, пьяницам Ефрема, чья славная красота, увядающий цветок, что на вершине тучных долин у тех, кого одолело вино. Вот, у Господа есть сильный и могучий, который, как буря града и разрушительный вихрь, как поток могучих, разливающихся вод, рукою низвергнет на землю. Венец гордости пьяницы Ефрема будет попираем ногами, и славная красота, что на вершине тучной долины, будет увядающим цветком, и как скороспелый плод перед летом, кто только увидит его, тот, еще держа его в руке, съедает его. В тот день Господь Саваоф будет венцом славы и диадемой красоты для остатка своего народа, и духом суда для сидящего в суде, и силою для отражающих битву у ворот. Но и они заблуждаются от вина и от крепкого напитка сбиваются с пути. Священник и пророк заблуждаются от крепкого напитка, поглощены вином, сбиваются с пути от крепкого напитка. Они ошибаются в видении, спотыкаются в суде. Ибо все столы полны рвоты и нечистоты, так что нет чистого места». Исаия 28:1-8.
Третье горе наступило 11 сентября 2001 года, и оно пришло на венец, представляющий руководство пьяниц народа Ефремова. Оно не атаковало штаб-квартиру церкви в штате Мэриленд самолетом, заправленным топливом, но обозначило их неспособность распознать, что пришествие ислама третьего горя стало началом вести позднего дождя третьего ангела.
началом самой той вести и дела, для провозглашения которых, как они утверждают, они были воздвигнуты. Их обозначают не только как венец, представляющий руководство, но как венец гордости, тем самым указывая на один из двух классов поклоняющихся, которые возникли и продолжают возникать в полемике второй главы книги пророка Аввакума. 11 сентября 2001 года стражи Аввакума заняли свои посты в битве у ворот.
Ворота Иерусалима – место, где происходило взаимодействие народа Иерусалима.
Битва у ворот представляет спор предыдущей главы Исаии, начавшийся в день восточного ветра, день ислама. Два класса поклонников Аввакума в отрывке представлены двумя венцами. Пьяницы Ефрема, которые к тому моменту уже прибегли к силе государства, чтобы одержать верх в спорах с теми, кого они считали еретиками, противопоставлены венцу Господа Саваофа. Когда Христос представлен как Господь Саваоф, это символизирует его труд как предводителя его воинства. Битва у ворот – это война, выраженная спором об истинном и ложном богословии.
Не только руководство Генеральной конференции представлено как пьяница Ефрема, но и священники, пасторское служение и пророки, богословы и преподаватели сбились с пути от крепкого напитка. Как говорит Исаия в начальных стихах своего пророчества, это вся церковь.
Видение Исаии, сына Амоса, которое он видел об Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иуфама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи. «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь сказал: Я растил и возвышал детей, а они восстали против меня. Вол знает хозяина своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, отягощенный беззакониями, племя злодеев, дети-растлители, оставили Господа, прогневали святого Израилева, повернулись назад. Зачем еще поражать вас, вы лишь все более отпадаете, вся голова больна и все сердце изнеможено». Исаия 1, пример 5.
Грешный народ болен и уже миновал время, когда можно было дать какое-либо средство, которое изменило бы его сердце и разум. Исаия указывает, что пьяницы сошли с пути, а этот путь Иеремия называет старыми путями. 11 сентября 2001 года начал изливаться поздний дождь, и Иеремия указывает, что именно когда мы ходим старыми путями, тем путем, с которого сошли пьяницы, мы находим покой позднего дождя.
Так говорит Господь: «Остановитесь на путях и рассмотрите, и расспросите о древних путях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я над вами стражей, сказав: слушайте звук трубы. Но они сказали: не будем слушать. Зато слушайте, народы, и знай собрание, что среди них. Слушай, земля, вот я наведу бедствие на народ сей, плод мысли их, потому что они не внимали словам моим, не закону моему, но отвергли его». Иеремия 6:16-19.
Пьяницы Ефрема сошли с пути 11 сентября 2001 года, а в 1863 году отступили назад, когда начали процесс отвержения старых путей. Именно на старых путях обретаются покой и обновление позднего дождя, и этот дождь начался как раз в то время, когда над ними было произнесено «горе». Третье горе ислама было неузнаваемо для венца гордости Ефрема, ибо они постепенно отвергали основополагающие истины, которые определяют роль ислама в пророчестве. Иеремия указывает, что в то время Господь поставил сторожей, которые являются сторожами Аввакума, и они провозгласили пьяницам Ефрема в битве у ворот, что им нужно внимать звуку трубы. Третье горе, пришедшее 11 сентября 2001 года, было седьмой трубой. Исаия указывает, что они сбились с пути от крепкого напитка, ошибаются в видении, спотыкаются в суде, ибо все столы полны рвоты и нечистоты, так что нет чистого места. Поддельная таблица, введенная в 1863 году, которая убрала семь времен и требовала сопроводительного пояснительного листка, представляет собой подделку двух священных скрижалей Аввакума, но поддельные столы, которыми воспользовались пьяницы, полны рвоты, и они ошибаются в видении. Стражам Аввакума и Иеремии было сказано, что в споре о методологии им надлежит написать «видение» на скрижалях, но поддельные таблицы пьяниц представляют ошибочное видение.
«Без откровения народ погибает, а соблюдающий закон блажен». Притчи 29:18.
Пьяницы Ефрема отвергли Божий закон, но контекст спора, битвы у ворот —
Это Божий пророческий закон, выраженный методологией, установленной в движении первого и третьего ангелов. Задав в первых 8 стихах 28 главы сцену, Исаия затем указывает на методологию, которая и есть поздний дождь, и прямо отождествляет пьяниц с насмешниками, которые правят в Иерусалиме.
Кого он вразумит знанию и кого научит учению?
Тех, которые отняты от молока, отлучены от груди. Ибо заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Ибо лепечущими устами и на ином языке он будет говорить к этому народу. Им он говорил: «Вот покой, дайте утомленному отдохнуть, и вот успокоение», но они не хотели слушать. И стало для них слово Господне «заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, чтобы они шли и падали навзничь, и сокрушались, и попадали в западню, и были уловлены. Итак, слушайте слово Господне, люди насмешливые, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили завет со смертью, и с преисподней у нас соглашение. Когда будет проходить нахлынувший бич, он не достигнет нас, ибо ложь сделали мы себе убежищем и под ложью укрылись. Поэтому так говорит Господь Бог: «Вот, я полагаю в Сионе в основание камень, камень испытанный, драгоценный, краеугольный, твердое основание, верующий не постыдится. И сделаю суд мерилом, а правду отвесом, и град сметет убежище лжи, и воды затопят место укрытия. И завет ваш со смертью будет уничтожен, и соглашение ваше с преисподней не устоит. Когда будет проходить нахлынувший бич, тогда он растопчет вас». Исаия 28:9-18.
Здесь спор определяется через вопрос, кого он научит знанию и кого сделает разуметь учение. Слово «хум» адресовано потенциальным ученикам, но речь идет о понимании учения, то есть знания. Когда книга Даниила раскрывается, происходит возрастание знания, что означает углубленное понимание истин Божьего Слова. Слово «doctrine» означает совокупность убеждений, принципов, учений или правил, образующих определенную систему мышления или корпус знаний. Чтобы понимать библейские «doctrines», необходима библейская методология для формирования этой совокупности знаний.
Методология определяется как «должно быть», «заповедь на заповедь», «заповедь на заповедь», «правило на правило», «правило на правило», «тут немного» и «там немного». Методология, которая определила 11 сентября 2001 года как наступление третьего горя, основана на сведении пророческой линии первого горя с пророческой линией второго горя, что дает двух свидетелей линии третьего горя. Эта методология является испытанием спора, которое порождает две категории поклоняющихся, ибо слово Господне было к ним «заповедь на заповедь», «заповедь на заповедь», «правило на правило», «правило на правило», «тут немного и там немного», чтобы они пошли и пали навзничь, и разбились, и запутались, и были уловлены.
Пять преткновений мужей насмешливых, правящих Иерусалимом, представляют пять неразумных дев. Этот метод явно является испытанием, ибо пьяницы Ефрема отвергли старые пути Иеремии, отказались внимать трубному предупреждению стражей, создали фальшивые таблицы и заключили завет со смертью, в то самое время, когда те, кто носили венец Господа Саваофа в битве у ворот, заключали завет жизни.
11 сентября 2001 года поздний дождь, который есть покой и отрада, начал изливаться и началось запечатление 144 тысяч. Это положило начало спору о методологии пьяниц Ефрема и о методологии, представленной вестником Илии. Многие падут вместе с пьяницами, но немногие, которые будут избраны, это те, кто ожидает Господа.
«Ибо так говорил ко мне Господь крепкую рукою и наставил меня, чтобы я не ходил путем этого народа, говоря: не называйте заговором то, что народ этот называет заговором, и не бойтесь их страха, и не страшитесь. Самого Господа Саваофа светите, и пусть он будет вашим страхом, и пусть он будет вашим трепетом. И он будет святилищем, но камнем притыкания и скалою соблазна для обоих домов Израиля, ловушкой и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них споткнутся, и падут, и разобьются, и попадутся в сеть, и будут взяты. Свяжи свидетельство, запечатай закон среди учеников моих. И я буду ожидать Господа, который скрывает свое лицо от дома Иакова, и буду надеяться на него». Исаия 8:8-17.
Несомненно, Исаия согласен со своими собственными словами.
Следовательно, те многие, кто падают в 28 главе, это те же, кто падают в 8. В 8 главе мы видим, что их падение происходит во время запечатления, которое началось 11 сентября 2001 года. Предостережение 8 главы «Не ходить путем этого народа», ибо это те, кто отказался идти путем Иеремии, древними стезями, где находится весть позднего дождя. Падающие в 8 главе — это те, кто уповает на конфедерацию, представляющую особое вино Вавилона, то есть на союз церкви и государства, созданный с целью противостоять тем, кого считают еретиками. Причина их спотыкания в 8 главе — камень преткновения, символизирующий самый первый отказ от основополагающей истины в 1863 году. «Семь времен» 26 главы книги Левит, отвергнутые строителями в 1863 году. В этом отказе они вернулись к отступнической протестантской методологии, чтобы отвергнуть весть, данную ангелами Уильяму Миллеру.
В 28 главе отвержение камня влечет суд в виде хлынувшего бича, который является библейским символом начертания зверя, начинающегося с воскресного закона в Соединенных Штатах, и затем затопляющего весь мир. При воскресном законе союз, который адвентистская церковь заключила со смертью и преисподней, будет сметен, когда будут сметены пьяницы Ефрема и их завет со смертью, их убежище лжи будет разрушено. Убежище лжи апостол Павел представляет как ложь, навлекающую сильное заблуждение, и сильное заблуждение, изливаемое на насмешников, правящих Иерусалимом, является ответом на их ненависть к истине.
Того, чье пришествие по действию сатаны со всякую силою и знамениями и ложными чудесами, и со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь преданий, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. 2 Фессалоникийцам 2:9-15.
Убежище лжи, породившее сильное заблуждение, в конечном счете приносит наказание в виде вскоре грядущего воскресного закона. Апостол Павел выделяет класс тех, кто не любит истину, и класс тех, кто освящены истиной, тем самым отсылая к двум классам в полемике 2 главы Аввакума. В 29 главе Исаия начинает с удвоения слова «Ариил», которое является другим названием Иерусалима.
«Горе Ариилу, Ариилу городу, где жил Давид, прибавляйте год к году, пусть закалывают жертвы». Исаия 29:1.
Символическое удвоение Ариэля, города Иерусалима, вновь обличается возгласом «горе». Заклание жертв из года в год символизирует нарастающее отступление, начавшееся в 1863 году. В следующих стихах изложен суд, который совершится над церковью адвентистов седьмого дня в период кризиса воскресного закона. В 9 стихе обозначено чудо, которое подчеркивает дискуссию о методологии, при этом указывая на отступническое состояние адвентизма как на элемент вести полуночного крика, связанный также со вторым ангелом, что представлено удвоением Ариэля в 1 стихе.
«Остановитесь и удивляйтесь, кричите и вопите, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от крепкого напитка, ибо Господь излил на вас дух глубокого сна и закрыл ваши глаза». Пророков и ваших правителей, прозорливцев, он покрыл. И все видение стало для вас, как слова запечатанной книги, которую вручает умеющему читать, говоря, «Прочти это, прошу тебя». А он говорит, «Не могу, потому что она запечатана». И книгу дают тому, кто не умеет читать, говоря, «Прочти это, прошу тебя». А он говорит, «Я не умею читать». И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и губами чтит меня, а сердце его далеко от меня, и страх их предо мною выучен по наставлениям человеческим, то вот я приступлю совершать дивное дело среди этого народа, дивное дело и чудо, ибо мудрость их мудрецов погибнет, и разум их разумных сокроется». Исайя 29:9-14.
В диспуте, записанном в 27 главе и представляющем спор между истинной и ложной методологией, пьянство насмешников, правящих Иерусалимом, определяется как слепота,
которая мешает руководству адвентизма понять запечатанную книгу. Книги Даниила и Откровения — это одна и та же книга, и часть книги, которая открывается непосредственно перед тем, как закроется время испытания, — это Откровение Иисуса Христа. Она включает загадку восьмого из семи. Ее представляет тайна, которую Даниилу было дано понять во второй главе. Это скрытая история семи громов. Это весть ислама третьего горя и весть полуночного клича.
Единая книга Даниила и Откровения дается тем, кого во времена Христа представлял Синедрион, символизирующим систему руководства, утверждающую, что она поддерживает и защищает Божью истину, но в конечном счете участвующую в распятии истины. Система, прообразом которой служит Синедрион, это насмешливые мужи, правящие Иерусалимом. Им дается запечатанная книга, и их респектабельный, образованный ученый ответ на вопрос о том, что означает эта книга, таков. Они не могут ее прочитать, ибо она запечатана. Затем стаду, воспитанному следовать только за теми, кто поставлен руководителями, дают ту же книгу, и их ответ таков. Они поймут ее, лишь если насмешливые мужи, правящие Иерусалимом, Синедрион последних дней, скажут им, что она означает.
Методология, которая была дана Уильяму Миллеру, а затем Future for America, является вехой пророческой истории. Это веха, указывающая на испытательный вопрос жизни и смерти. Без правильной методологии весть позднего дождя, как слова запечатанной книги. Без вести позднего дождя невозможно получить опыт, производимый этой вестью. Эта методология — процесс наложения пророческой линии на пророческую линию, здесь в Библии и там в Библии. Спор о методологии начался, когда первая весть получила силу, как в начальной, так и в конечной истории последних дней.
В начальной истории движения миллеритов полемика началась 11 августа 1840 года и повторилась в конце той истории, в период, когда филадельфийское движение миллеритов переходило в ладикийское движение миллеритов. Полемика началась снова в истории Лаодикийского движения Третьего Ангела 11 сентября 2001 года, и она повторяется в конце того движения, когда Лаодикийское движение Третьего Ангела переходит в Филадельфийское движение 144 тысяч. В начальном испытании миллеритов и в заключительном испытании миллеритов испытание было представлено методологией вестника Илии. Иисус, как Альфа и Омега, всегда иллюстрирует конец началом.
Метод строка за строкой мы теперь и будем применять, когда в следующей статье перейдем к рассмотрению 4 и 5 глав книги Даниила.
Никто не имеет истинной вести, устанавливающей время, когда Христос должен прийти или не прийти. Будьте уверены, что Бог никому не дает власти утверждать, будто Христос откладывает свое пришествие на 5, 10 или 20 лет. Итак, будьте и вы готовы, ибо в тот час, в который не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Это и есть наша весть, та самая, которую провозглашают три ангела, летящие посреди неба. Дело, которое надлежит делать сейчас, возвещать эту последнюю весть милости падшему миру. Новая жизнь нисходит с небес и овладевает всем Божьим народом. Но в церкви возникнут разделения. Образуются два лагеря, пшеница и плевелы вырастут вместе до жатвы. Дело будет углубляться и становиться более серьезным вплоть до самого конца времени. И все, кто трудится вместе с Богом, будут с величайшей ревностью подвязаться за веру, однажды преданную святым. Они не уклонятся от нынешней вести, которая уже озаряет землю своей славой. Ни за что, кроме славы Божией, не стоит бороться. Единственная скала, которая устоит, — это скала веков. Истина, как она в Иисусе, прибежище в эти дни заблуждения. Пророчества исполняются одно за другим. Чем тверже мы стоим под знаменем вести третьего ангела, тем яснее будем понимать пророчество Даниила, ибо Откровение — дополнение к книге Даниила. Чем полнее мы принимаем свет, даруемый Святым Духом через посвященных Богу служителей, тем глубже и несомненнее предстанут перед нами истины древнего пророчества, столь же непоколебимые, как вечный престол. Мы убедимся, что мужи Божьи говорили, будучи движимы Святым Духом. Люди сами должны находиться под влиянием Святого Духа, чтобы понимать речения Духа через пророков. Эти вести были даны не для тех, кто произносил пророчества, но для нас, живущих среди событий их исполнения. Я не считала бы, что могу представить все это, если бы Господь не поручил мне эту работу. Есть и другие, помимо вас, и не один-два, которые, как и вы, думают, что у них есть новый свет и уже готовы представить его народу. но Богу было бы угодно, чтобы они приняли уже данный свет и ходили в нем и основывали свою веру на Священном Писании, которое подтверждает убеждения, которых народ Божий придерживался многие годы. Вечное Евангелие должно быть провозглашено людьми. Мы должны возвещать вести ангелов, которые представлены как летящие посреди неба с последним предостережением падшему миру. Если мы не призваны пророчествовать, мы призваны верить пророчествам и сотрудничать с Богом в просвещении других умов. Именно это мы и стараемся делать. Избранные вести, книга 2, 113-114.